В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе завершился первый день американо-российских переговоров в Женеве. Чего ждут от них в Тбилиси? Аресты оппозиционеров в Абхазии оппоненты власти называют политическим преследованием, а эксперты – крайне недальновидным решением президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия приступил к обсуждению программы социально-экономического развития 2022-2025 годов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Женеве завершились двусторонние переговоры делегации США и России по вопросам безопасности. По сообщениям журналистам, продолжались они без перерыва более 7 часов. Главная тема, выдвинутая в декабре России, требования так называемых гарантий безопасности. По ее итогам, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается атаковать Украину. Но замминистр госсекретаря США Венди Шерман отметила, что Вашингтон открыт к переговорам по вопросам размещения ракет в Европе масштабным военным учениям, но на взаимной основе. При этом США не позволят России захлопнуть дверь на пути расширения НАТО. По словам Шерман, в повестке дня вопрос сокращения американского военного присутствия в Европе не стоял. Переговоры с Москвой продолжатся в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. Несмотря на обострение отношений с Россией, Североатлантический альянс не намерен отказываться от перспективы вступления в него Украины, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. «Вступление Украины в НАТО является решением только этой страны, государств-членов Альянса», сказал он сегодня в Брюсселе. «Киев имеет право защищаться, и НАТО ему в этом поможет», заявил Столтенберг перед переговорами с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной. Вместе с тем он призвал не ожидать слишком многого от консультаций с Москвой, которые проходят на этой неделе. «Было бы нереалистичным считать, что до конца этой недели все проблемы будут решены», указал он. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев назвал последние события в стране, когда на фоне массовых протестов в ряде городов начались беспорядки с применением оружия и человеческими жертвами, попыткой государственного переворота. Об этом он заявил в понедельник на онлайн-саммите ОДКБ.
Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй, третий план. Они забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота.
Президент Казахстана не уточнил, какие политические силы стояли за тем, как он выразился, за попыткой государственного переворота, но отметил, что в беспорядках участвовали люди из-за рубежа, которых он назвал террористами. Такаев призвал не смешивать мирные акции протеста с последовавшими за ним беспорядками. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил о применении майданных технологий в Казахстане.
Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. И, как отмечал Касым Жомарт Кемелевич, их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен.
Путин также подчеркнул, что страны ОДКБ не допустят у себя цветных революций.
Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций.
Джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Разуханов, которого задерживали в соседнем Казахстане по подозрению в участии в беспорядках и выдавали на одном из телеканалов за иностранного наемника, был освобожден и вернулся в понедельник в Бишкек. Об этом сообщает радио «Затык». Разуханов поблагодарил власти страны за помощь. Не сообщается, были ли сняты с него обвинения и выдвигались ли они вообще. Задержание известного музыканта вызвало протесты в Бишкеке и резкую реакцию властей Кыргызстана. Между тем, СМИ со ссылкой на МВД Казахстана сообщают, что с начала массовых протестов в стране задержано около 8 тысяч человек. Только в Алматы за сутки более 500.
Эхо Кавказа. Новости.
Из Казахстана поступают сообщения о ряде смертей среди казахстанских силовиков. Предположительно, покончил жизнь самоубийством начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс Казахстан». В Комитете национальной безопасности сообщили также о гибели полковника КНБ Азамата Ибраева. Его тело найдено во дворе собственного дома в столице Казахстана Нур-Султане. О причинах смерти официально пока не сообщается. Но в Алматы умер от инфаркта на рабочем месте заместитель начальника районного управления полиции Танат Назанов, сообщает издание «Орда» со ссылкой на городской департамент полиции. Суд Мьянмы вынес очередной приговор в отношении отстраненной от власти бывшего лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. По сообщениям агентства, ее признали виновной в нарушении санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса и в использовании запрещенных средств связи и приговорили к 4 годам лишения свободы. Суд проходил в закрытом режиме. Ранее Су Чжи, который сейчас 76 лет, уже получала 4 года тюрьмы по другим обвинениям, среди которых, однако, также фигурировало нарушение введенных в связи с пандемией запретов.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Первый день длинного марафона. Так в Вашингтоне и Москве комментируют переговоры, начавшиеся сегодня в Женеве. Они посвящены проблемам безопасности и в первую очередь требованию России о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на восток. Чего ждут в Тбилиси от новых женевских дискуссий, выяснял Владимир Унанянц.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности официально стартовали сегодня в Женеве. Тем не менее, руководители делегации, прибывшие в дипломатическую столицу Европы вечером 9 января, еще накануне успели предварительно обсудить повестку сегодняшнего дня. Москву представляет замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Вашингтон – первый замгоссекретаря Венди Шерман. Приехав в Женеву, Рябков был настроен решительно.
Компромиссом должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позиции, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть.
Впрочем, выйдя со встречи с Шерман, замглавы российского МИДа был уже не столь уверен в компромиссах со стороны США.
В принципе, деловой, и я думаю, что завтра время не будем тратить зря. Спасибо большое.
Оптимизм есть?
Сегодняшние переговоры, несмотря на оптимизм российского представителя, подвижек, судя по всему, не принесли. Требования России предоставить гарантии отказа НАТО от дальнейшего расширения за счет бывших советских республик, неразмещение ракет средней и малой дальности вблизи российских границ и сокращение числа военных учений на Западе считают необоснованными. Неизменность позиции в Женеве подтвердила Венди Шерман.
Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, к каким альянсам присоединяться. Соединенные Штаты рассматривают некоторые двусторонние вопросы в диалоге о стратегической стабильности с Россией, но не рассматривают европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров.
При этом ее шеф Энтони Блинкен постарался разъяснить, почему в Вашингтоне не собираются идти на компромисс с Москвой в этом вопросе. В числе факторов, которые, по мнению Белого дома, привели к сегодняшней ситуации, госсекретарь упомянул и Грузию.
Во-первых, почему мы здесь? Потому что на протяжении последних десятилетий Россия Россия осуществляла акты агрессии против своих соседей – Грузии, Молдовы и Украины, а сегодня она вновь угрожает Украине. Во-вторых, речь идет о важных принципах, вплоть до основ фундаментального мира и безопасности. Принцип, что ни одна страна не может силой изменить границы другой. Принцип, что одна страна не может диктовать другой свою внешнюю политику и выбор, а также кому она будет сообщаться. Мы объединяем страны не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы дать понять России, что мы не примем и не потерпим эту агрессию.
По мнению Блинкена, сейчас России стоит не требовать уступок, а попытаться посредством диалога снизить напряженность и для начала отвести войска от украинской границы. В Москве со своей стороны отмечают, на быстрый прогресс расчета не было, а сегодняшние переговоры – лишь начало.
Ожидания у нас реалистичные. Предполагать быстрый прогресс, наверное, было бы наивно. Перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз, не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить.
Говорится в сообщении Сергея Рябкова на официальном канале российского МИДа в Твиттере. Следующий этап – заседание Совета Россия-НАТО, который пройдет в Брюсселе 12 января. По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, в данный момент проходят тесные консультации со всеми партнерами организации, в том числе с Грузией.
Я приветствую тот факт, что Россия согласилась на наше предложение провести на этой неделе заседание Совета Россия-НАТО. Это положительный сигнал. Мы сосредоточимся на вопросах европейской безопасности, прозрачности, связанной с военной деятельностью, смягчении угроз и контроля над вооружениями. Мы выслушаем обеспокоенность России, но любой содержательный диалог должен учитывать нашу обеспокоенность действиями России. Это нужно делать в консультации с Украиной, что мы и делаем сегодня. Мы также проводим тесные консультации с другими партнерами, включая Грузию, Молдову, Финляндию, Швецию и Европейский Союз.
Впрочем, Столтенберг не уверен, что нынешние переговоры решат вопросы. По словам генсека НАТО, это можно воспринимать скорее как ознакомительный этап, на котором стороны выскажутся и наметят новые встречи с более конструктивной повесткой. Главное, считает Столтенберг, что стороны хотят разговаривать, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе. При этом Столтенберг еще раз подтвердил, что Североатлантический альянс по-прежнему привержен решению Бухарестского саммита 2008 года, что подразумевает вступление Грузии и Украины в НАТО. Генсек альянса подчеркнул, что страны-союзники никогда не пойдут на компромисс в вопросе права любого европейского государства выбрать свой собственный путь, включая то, какой частью механизмов безопасности оно хочет быть. После заседания Совета Россия-НАТО в Вене 13 января пройдут переговоры в рамках ОБСЕ. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители Общественной палаты Абхазии сегодня встретились с генеральным прокурором самопровозглашенной республики и передали ему жалобы на нарушение прав шестерых задержанных за участие в массовых беспорядках в ходе митинга оппозиции, состоявшегося 21 декабря. Генпрокурор заявил, что задержанные отказываются сотрудничать со следствием, что сокращает их шансы на изменение меры пресечения на домашний арест. Ветеранские оппозиционные политические партии, представители общественности призывают оппозицию и власть к диалогу и заявляют об опасности избирательного правосудия, преследования политических оппонентов власти и установления полицейского режима. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Задержание шестерых участников митинга оппозиции 21 декабря в Сухуми по обвинению в участии в массовых беспорядках вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. По инициативе общественной ветеранской организации АРУА члены Общественной палаты Абхазии обсуждали сегодня сложившуюся в стране ситуацию. Надежда Венедиктова рассказала о том, как прошла встреча с ветеранами и с генеральным прокурором Адгуром Агарба. Ветераны заявили о нарушении прав задержанных и обратились с просьбой помочь наладить диалог с властью.
Ну, Ахрабжани всегда позиционирует себя как противник насильственных действий, и он призывал общественную палату помочь разрядить политическую напряженность в стране, помочь выстроить диалог между оппозицией и властью. В ходе беседы, которая длилась больше 2 часов, члены АРО сообщили нам, что задержаны несколько человек, подвергаются не совсем гуманному обращению, что не дают родственникам передавать им еду, не дают теплую одежду передавать, возможно, что к ним не допускают адвоката. Именно поэтому делегация общественной палаты попросила генпрокурора Адгура Агарба принять их. А он нас принял и был очень удивлен, узнав, что вот существуют такие препоны для исполнения человеческих прав заключенных.
Генеральный прокурор, по словам Надежды Венедиктовой, пообещал, что проследит, чтобы закон соблюдался и права не нарушались. В то же время проинформировал, что задержанные отказываются сотрудничать со следствием.
Он сказал, что дело напрямую курирует заместитель сухумского прокурора Трапш, и что он поручит ему лично проследить за тем, чтобы все было как положено по закону. Была, конечно, некоторая просьба передана, что вообще-то хорошо бы отпустить людей, которые задержаны в ходе следствия. Но генпрокурор сказал, что у них есть и видеоматериал на этих людей, и показания свидетелей, а то, что они отказываются вообще от всяких контактов со следствием, лишает их возможности, чтобы завтра, когда будет суд о мерах пресечения задержанных, то вот этот отказ от контактов со следствием, то навряд ли суд пойдет навстречу их адвокатам и изменит меру пресечения.
Решительный протест против ареста участников митинга выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения «Ветераны войны» также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией. Представители общественности обратились к власти и к оппозиции с призывом услышать друг друга. Они заявили, что недопустимо переступать черту, за которой последует установление полицейского режима. Наше общество не станет мириться с практикой избирательного применения закона. Сегодня это неминуемо приведет к подрыву доверия к правоохранительным органам и росту недовольства, чреватого новыми опасными событиями, говорится в их обращении. Прокуратура города Сухум обвиняет задержанных в участии в массовых беспорядках с применением насилия в отношении представителей власти. СГБ и МВД Абхазии продолжают оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к массовым беспорядкам. Тем временем президент Астан Бжани отправился в Москву. Его пресс-служба сообщает, что целью поездки является проведение планового медицинского обследования. В воскресенье прошла пресс-конференция, на которой лидер общественной организации Ахяца Ахра Бжани и двое депутатов парламента Гиви Кварчи и Гарри Кукая рассказали журналистам об арестах и заявили о том, что правоохранительные органы республики действуют избирательно, применяя закон только против оппозиционно настроенных граждан, при этом сторонники власти выведены из-под ответственности. Тот факт, что действующий президент Аслан Бжани и силовые службы применяют закон только к оппонентам власти, Ахра Бжани считает беспрецедентным.
Плохо, что ни президент Анкваб, ни президент Хаджимба в свое время не нашли возможности применить нормы права к людям, которые были задействованы в общественных беспорядках. Но они не применяли это право ни к сторонникам, ни к своим оппонентам. То, что произошло сейчас, это беспрецедентно. Норма права применена только к оппонентам. Что может быть хуже нарушение норм общежития в государстве, чем разделение общества на своих и чужих? Я хочу еще упомянуть один эпизод, который тоже может быть предметом уголовного и судебного преследования. Это попытка отравления действующего президента. Вот я воспринимаю тот эпизод как террористический акт против моего государства и против меня лично. Да, Аслан Георгиевич сказал, что он прощает злоумышленников, но я простить их не готов. Я вообще не понимаю, как должностное лицо может простить человека, который совершает преступление против государства. И почему этого человека можно простить, а людей, которые кидали камни в автобусы, нельзя простить?
По словам Ахры Бжани, действующая сегодня оппозиция и абхазский парламент остаются единственным барьером на пути тех авантюрных проектов, которые продвигает власть.
Вот сегодня действующая оппозиция, какая ни есть, и наш парламент, на мой взгляд, это вот просто последний барьер перед теми проектами, которые будут осуществляться просто вот так вот по мановению палочки. А я вам скажу, что это будет. Это будет продажа энергетики, это будет продажа жилья. Это будет продажа прибрежных зон. Дай бог, что я бы ошибался, но я думаю, что я не очень сильно ошибаюсь. То есть всех тех активов, без которых вы, ваши дети, завтра не будете обладать самым главным правом – распоряжаться той Абхазией, которую для вас завоевали ваши родители.
Ахрабжани проинформировал, что представители оппозиции будут обращаться ко всем общественным и политическим организациям, будут встречаться с представителями власти и оказывать давление на них, чтобы противодействовать избирательности правосудия, вплоть до организации митингов и акций протеста. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Перед своим отъездом в Москву президент самопровозглашенной республики Аслан Джания выступил в поддержку мер, предпринятых руководством Республики Казахстан для восстановления правопорядка. Конец цитаты. Вместе с тем, в абхазском обществе весьма по-разному реагируют на события в этой центральноазиатской стране. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария изучил общественную реакцию и побеседовал с экспертом.
Драматические события 21 декабря прошлого года в столице Абхазии, спустя всего пару-тройку недель после них, уже не могут не восприниматься членами абхазского общества в свете произошедшего и продолжающего происходить в Казахстане, самой большой по территории после России в стране постсоветского пространства. В субботу 8 января президент Абхазии Аслан Джания сделал заявление в протестной акции, переросшей вот откровенное насилие и погромы оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан Республики Казахстан. Поддерживаем стремление законного руководства восстановить правопорядок и обеспечить безопасность граждан страны. Конец цитаты. Что касается мнений, которые высказывались в абхазском сегменте соцсетей, то тут, естественно, наблюдался большой их разнобой. Вот несколько типичных комментариев. ОДКБ впервые направил свои подразделения в страну, участницу организации. Если операция будет успешной, авторитет организации в мире возрастет. Конец цитаты. Очень хочется верить, что подобное казахстанское вакханалие у нас никогда не произойдет. Для нашей маленькой страны это окажется губительно. Конец цитаты. А кто напал на Казахстан? Народ сбунтовался против оборзевшей элиты. Это внутренний вопрос. Сами разберутся. Конец цитаты. Сегодня мы пообщались с известным абхазским историком и общественно-политическим деятелем Гурамом Гумба. Прежде всего, он высказал мнение, что в Казахстане можно было навести порядок без ввода в страну сил ОДКБ, который, как ни крути, слишком уж напоминает ввод войск стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию.
Конечно, Цветаев все-таки неправильно поступил, что говорит, что призвал иностранные силы. То есть не призвали бы там таких явные такие радикальные вещи, которые там приняли вот события, они могли бы сами справиться. То, что мы знаем, да, по истории, как это всегда происходило, то думаю, что это негативное. Очень будет обостренное и могут быть очень серьезные антироссийские, хотя, насколько я знаю, не было, антироссийские такие настроения могут пойти. Мне трудно судить. Настолько я вижу, там не было такой необходимости ввода войск со стороны.
Зашла у нас речь о нашумевшем заявлении в эти дни члена Комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции 39-летнего кумыка Бейсултана Хамзаева, который выступил за проведение референдума о воссоединении Казахстана с исторической родиной России. Конец цитаты. Гурам Гумба считает, что это была собственная инициатива представителя Дагестана. Если бы кто-то его здесь направлял, в кавычках, то наверняка данное предложение было бы изложено более связно и грамотно. Но сейчас, по наблюдениям Гумба, в Госдуму попадает немало людей, которые...
Не понимаешь, где они находятся. Даже, кажется, не понимаешь, что такое политика. И вот начинают вот такие глупости говорить. Настроение, конечно, есть там пока еще восстановление или воссоздание там, общества, российского общества. Есть, конечно, такие настроения. Но я не думаю, что эти настроения охватывают там большинство населения.
Естественно, мы заговорили о том, какие уроки из казахстанских событий нужно извлечь в Абхазии. Конечно, и масштабы, и политические традиции последних десятилетий у нас разные. В Казахстане, как в наглухо закрытом котле, недовольство масс очень долго копилось. У нас же сложилась уже привычка политических элит выходить стенка на стенку и добиваться отстранения от власти оппонентов силовым путем. В Абхазии революции стали происходить с удручающей частотой. И единственное, что утешает общество, удается при этом обходиться без жертв. Как выйти вообще из этого? Потому что это так вошли во вкус с этими штурмами этого комплекса несчастного правительственных зданий, что очень трудно остановиться.
Ну как-то да, мы в замкнутый круг какой-то вошли, вот ощущимся. Этот замкнутый круг, конечно, надо разорвать уже. Уже время у нас не остается. Я думаю, что мы сумеем выйти.
Некоторые полагают, что это можно сделать, начав, наконец, привлекать к уголовной ответственности активистов массовых беспорядков, в кавычках. Но Гурам Гумба считает, что в условиях Абхазии это может лишь обострить и накалить ситуацию.
Вот кому в голову сегодня прийти, начать аресты участников там вот этих событий, это очень, я бы сказал, это опасный прецедент. Это абсолютно неверный шаг, который сегодня принят. Это необдуманный шаг, необдуманный. Это подготовка нужна населения для того, чтобы такие вещи делать. Это серьезный, серьезный промах сегодняшней власти.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса». Что думают о событиях в Казахстане жители Грузии? Мнением пользователей социальных сетей на эту тему интересовался Серго Брегвадзе.
Что, по вашему мнению, происходит в Казахстане?
Мое мнение по этому поводу таково. Президент Казахстана пытается сохранить власть любой ценой, несмотря на единство народа во мнении, что им не нужны такие лидеры. Но подобные люди не понимают, либо пытаются не замечать этого. Ведь понятно, что народ не хочет видеть во главе государства нынешнего президента. Что же теперь, он будет занимать этот пост, несмотря на недовольство людей, до самой смерти? Передай свое кресло кому-нибудь более приемлемому, дай народу почувствовать свободу, живи своей жизнью и дай другим жить спокойно. Но нет, такие люди не отдают своего кресла до смерти и ничего не делают для людей.
Касательно событий, развивающихся в Казахстане, мне кажется, там сейчас ведутся битвы внутри кланов. Подобная нередкость в странах бывшего Советского Союза. Да и у нас эта проблема наблюдается, просто не в таких масштабах, как в Казахстане. Удивительно, что в выигрыше всегда остается Россия. Вот и на этот раз Москва пытается не упустить шанс получить максимальную выгоду из трагедии, которая там развивается. Что касается людей, участвующих во всех этих беспорядках, не знаю, что сказать. Никто нормально не может объяснить, что это за люди и что они из себя представляют.
События, разворачивающиеся в Казахстане, я оцениваю как агрессию, проявленную властями государства в отношении своего народа. Я не знаю, что еще можно сказать по этому поводу. И вообще, ничего странного там не происходит. В странах, в которых действует авторитаризм, подобное вполне можно ожидать. Если при таком режиме народ идет против своей власти, людей за это наказывают.
В Казахстане ведутся клановые войны. Вот что, по моему мнению, там происходит. Недовольство же народа вызвало повышение цен на газ. Негодование людей переросло в масштабные протесты и столкновения с силовиками. Но в Алма-Ате, мне кажется, люди уже были готовы к действиям, к революции. Впрочем, все это следствие борьбы, которую ведут родные и близкие Назарбаева. Я о том, что мне не кажется, что произошедшее только следствие недовольства социальным положением граждан. Конечно, там был этот элемент, но в основном то на насилие, которое происходило в нескольких городах, это итог битвы людей из клана Назарбаева, между которыми произошел серьезный раскол.
По моему мнению, в Казахстане сейчас происходит то, что никогда не произойдет в Грузии. Народ этого государства вышел на улицы и защищает свои позиции до последнего. Итогом этого и стало решение властей понизить цены на топливо. Правительство там явно готово идти на уступки. Если проводить параллель с Грузией, к сожалению, наши люди не понимают, что нужно до конца отстаивать свои позиции, выходя пару раз на пару часов на улицы, ничего не изменится.
В Казахстане с населением несправедливо обошлись какие-то энергомагнаты. Это всем и так понятно. Естественно, за этим последовал антисоветский протест, который периодически возникает в постсоветских странах. И этот протест со всей яростью пытаются гасить люди, все еще пытающиеся вернуть Советский Союз. И это я говорю без какой-либо иронии.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Депутат парламента Кобан Акопиас стал председателем политсовета Единого национального движения, крупнейшей оппозиционной партии Грузии, основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Ранее этот пост занимал Ника Мелия, который остается председателем. Янда и Мелия также будут совмещать пост руководителя тбилисского отделения партии, сменив на этом посту Заала Удумашвили. Но на посту исполнительного секретаря партии Кобан Акопиас сменил один из лидеров Янда Петри Цискаришвили. Заместителем председателя политсовета стал Акаки Минашвили. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, заявила журналистам его мать Гиули Аласанья после того, как встречалась с сыном в Руставской тюрьме. Аласанья считает, что Саакашвили нуждается в медицинском обследовании. Напомним, экс-президент Грузии 29 декабря был переведен из военного госпиталя в Горе в Руставскую тюрьму. Адвокаты, соратники и лично врач Саакашвили выступали категорически против перевода и утверждали, что это произошло против его воли. Президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии выступили в поддержку, цитата, обоснованных и адекватных действий руководства Казахстана, указав в контексте беспорядков на практику, цитата, незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В заявлении абхазского лидера Аслана Бжани сказано, что, цитата, протестные акции, переросшие в откровенное насилие и погромы, оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан республики Казахстан. Но юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов считает, что, цитата, потенциал развития, повышения благосостояния страны и ее граждан могут быть реализованы только в условиях восстановления стабильности и дальнейшей консолидации общества. Конец цитаты. Правительство Грузии совместно с энергораспределительной компанией «Энергопро Джорджа» занимается решением вопроса незаконного потребления электроэнергии в регионе Сванете. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила министр экономики устойчивого развития страны Натия Турнава. В Грузии уже месяц активно обсуждается вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в высокогорном регионе Месте. Регион привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. Население Месте получают электричество бесплатно. До конца декабря жители Сванети получали электроэнергию по графику. Причина перегруженности и повреждения электросетей из-за рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами. Министр считает, что на данном этапе не стоит привлекать в полицию для выявления майнеров. Она считает, что жители региона не поставят под вопрос туристический сезон. Система здравоохранения Грузии полностью мобилизована для обеспечения надлежащего лечения пациентов в случае значительного роста инфицированных новым штаммом омикрон. Об этом заявил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили. По его словам, через несколько недель в страну также поступят препараты от коронавируса производства компаний Pfizer и Merck, которые, по словам министра, достаточно эффективны при лечении инфицированных коронавирусом.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов мы продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Грузии на сегодняшний день выявлено уже около 1000 официально подтвержденных случаев заражения новым вариантом коронавируса омикрон. Специалисты ожидают в ближайшие дни роста заболеваемости в стране. В Минздраве тем временем говорят, что к новому витку пандемии готовы и обещают в течение следующих недель завести новые препараты для лечения ковид-пациентов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С начала года в Грузии фиксируется около 3000 заражений в сутки. Показатель выявляемости за последнюю неделю составил 10%. А показатель госпитализации при этом, по словам нового главы Минздрава Зураба Зарашвили, пока серьезно не увеличивается.
Если количество случаев омикрона внушительно возрастет, система здравоохранения полностью мобилизована. Она готова справиться с любыми вызовами. У нас на месте есть медикаменты, которыми мы лечим ковид-инфицированных на разных этапах болезни. Также мы уже заказали, и через несколько недель у нас дополнительно будут медикаменты, произведенные Pfizer и Merck, отличающиеся довольно большой эффективностью.
Сказал глава Минздрава Зураб Зарашвили. Молнупиравир – препарат производства Merck, а Паксловид – Pfizer. Страны мира сейчас занимаются закупкой этих лекарств. В то же время в конце декабря Франция отменила заказ на молнупиравир после того, как компания-производитель обнародовала данные касательно эффективности препарата. Согласно клиническим исследованиям, он лишь на 30% сокращает риски госпитализации среди пациентов. По утверждению компании Pfizer, Паксловид показал 90% эффективность. Согласно лабораторным исследованиям, он действенен и в случае с новым штаммом омикрон. Переговоры по поводу закупки препаратов идут уже достаточно долго, и, вероятно, Грузия скоро действительно получит лекарства, сказал сегодня в эфире телекомпании «Формула» Иван Эчхаидзе, глава детской больницы имени Яшвили, входящий в Совет по иммунизации. Впрочем, вероятнее всего, это будет очень небольшая партия лекарств, предупредил врач.
Спрос на медикаменты большой, особенно на препарат Pfizer. Паксловид, потому что он на 89% сокращает необходимость госпитализации. Соответственно, ожидания, связанные с этим препаратом, у нас большие. Очень важно, чтобы, пусть и в небольшом количестве, этот препарат был доставлен в Грузию. Для определенной части пациентов, я в первую очередь имею в виду людей, входящих в группу риска, для них это будет идеальная возможность защититься от осложнений. Но я хочу подчеркнуть, что не должно быть ожиданий, что количество, особенно в условиях омикрона, будет таким, что препарата хватит всем. Поэтому акцент следует сделать на вакцинацию. Не стоит забывать, что и ковид, перенесенный в легкой форме, оставляет риск так называемого лонг-ковида. Поэтому следует отдать предпочтение превенции.
Сказал Иван Эчхаидзе. Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию Лело, считает, что готовность страны к новой волне эпидемии, о которой говорил министр, весьма преувеличена. А его рекомендация воздержаться от участия в масштабных мероприятиях и вовсе прозвучала как насмешка, говорит эксперт.
Эти массовые мероприятия, кто устроил концерты на Новый год, кто устроил на 5 миллионов какой-то бал в Зугдинде. Это же государство делает. Как вы призываете не ходить на массовые мероприятия, когда сами их же организуете? Не соблюдаются никакие рекомендации, которые они сами приняли, регуляции, которые они сами приняли. Ношение масок очень низкий процент. Ввели зеленые так называемые ковид-паспорта, которые во многих учреждениях никто не требует и никто не проверяет. Если касаться, опять-таки, тогда зимних курортов, Бакуриани и Гудаури, там тоже никто нигде не проверял зеленые ковид-паспорта. О какой готовности мы можем говорить?
Вато Сургуладзе полагает, что уже через неделю ежедневный показатель инфицирования может возрасти в 3-4 раза. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Программа социально-экономического развития самопровозглашенной Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы, опубликованная на сайте правительства, продолжает вызывать критику. Эмоциональная дискуссия в парламенте с участием президента в конце прошлого года отвлекла от нее внимание. Но депутатам все же удалось обсудить спорные положения и внести в документ ряд изменений. С подробностями Ирина Келихсаева.
Программу СЭР на следующие 3 года разработало Министерство экономического развития Южной Осетии. Соразработчиком выступило Министерство сельского хозяйства. Главными целями обозначены, цитата, формирование благоприятного инвестиционного климата в республике, повышение среднемесячной заработной платы населения республики, повышение качества и уровня жизни населения, а также темпов экономического развития за счет эффективности использования экономического потенциала республики Южная Осетия. Конец цитаты. Критерием эффективности активности, рост среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников в целом по экономике к 2025 году на 100,3% от уровня 2021 года, рост ВВП на 45,4%. Финансирование программы будет осуществляться за счет госбюджета республики, в том числе за счет предоставляемых Российской Федерации средств финансовой помощи. Опубликованный план развития в преддверии выборов президента не смог пройти мимо оппонентов действующей власти. Первое, на что они обратили внимание, это противоречие с высказыванием Анатолия Бибилова о недостоверности информации о повышении таможенных тарифов. 27 декабря, выступая перед журналистами, он заявил:
«Я не знаю, кто такие фейки распространяет, но даже в мыслях ни у кого не было, чтобы повышать на данном этапе, я имею в виду, в том числе и в будущем году, повышать стоимость растаможки. Этого нет. Но что касается в общем ситуации с растаможкой, с ввозами и с теми проблемами, с которыми, конечно, сталкивается население Южной Осетии, в основном население Южной Осетии, мы сходимся во мнении, что какие-то шаги, какие-то реально действия надо произвести, чтобы Южная Осетия в тех интеграционных процессах, о которых мы говорим, и согласно соглашению, которое было подписано, в этих интеграционных процессах было движение вперед. Но мы должны понимать, что у Южной Осетии сегодня свое таможенное законодательство. В Российской Федерации есть Евразийский таможенный кодекс. Если мы не будем идти по пути интеграционных процессов по законодательству, тогда никакого движения вперед не будет. Так вот, когда мы говорим о том, что надо принять нам, Южной Осетии, Евразийский таможенный кодекс для того, чтобы выйти на единое правовое поле с Российской Федерацией, то я считаю, что это надо делать. В то же самое время сегодня речь не идет о повышении тарифов таможенных, пошлин там, и так далее, и так далее. У нас прорабатывается программа, и согласно этой программе это должно идти постепенно. То есть, повышая уровень жизни населения Республики Южная Осетия, мы идем по пути сравнивания зарплат Российской Федерации с зарплатами в Южной Осетии.
В программе, опубликованной на сайте исполнительной власти, при этом четко прописано, что не позднее 20 марта этого года должно быть издано постановление парламента о действии права Евразэс на территории Южной Осетии, что означает неминуемое повышение таможенных пошлин на границе. Прописано в программе и унификация налоговых систем России и Южной Осетии. Депутат Давид Санаков говорит в беседе с «Эхом Кавказа», что правительство республики опубликовало свой вариант программы развития, который был прислан на рассмотрение депутатского корпуса. По его словам, программу принимали на той самой скандальной сессии парламента с участием президента, которая закончилась уходом части депутатов. Тем не менее, по его информации, на сессии был одобрен другой вариант, без унификации таможенного и налогового законодательств.
В программе много показателей, но каким образом будут достигаться результаты по этим данным, неясно совершенно. Чтобы создать такую программу государственную, необходимо, чтобы были созданы хотя бы программы отраслевые тех министерств, которые будут участвовать там. Этих программ тоже у нас нет. И расчеты, которые там приводятся, мне было интересно, каким образом их достигли и насколько они объективны. И здесь у меня тоже большие сомнения по поводу объективности там некоторых подсчетов и расчетов.
Например,
там эффективность определяется, показатель эффективности в ВВП, то есть внутреннего валового продукта, что до 2025 года он поднимется на 45,4%. Например, в Российской Федерации за последние несколько лет, если смотреть, то ВВП уходил в минус, то выходил в плюс 2-3-5%. То есть никак за 5 лет мы... Ну вот каким образом они пытаются достичь такого показателя ВВП, вот я не могу понять. И мне этого не объяснили. Второй целью программы является повышение заработной платы населения республики. Всего населения. Там написано прямо так. Всего населения. Госслужащим, например, как повышать будут зарплату и бюджетникам. Это более-менее понятно. Как будут остальным повышать зарплату, за счет чего непонятно. То есть там зарплата увеличивается буквально с 19 тысяч до 39 тысяч.
Много вопросов возникло и по инвестиционной привлекательности, продолжил парламентарий.
После того, как унифицируется законодательство налоговое, таможенное с Российской Федерацией, у нас останутся одни минусы, потому что наша привлекательность сразу перестанет существовать. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что из-за того, что у нас может быть разница в налоговых, в выплатах в организации бизнеса, возможности торговли с Российской Федерацией, экспорта и импорта. Вот это все может стать, например, каким-то фактором, когда наша инвестиционная привлекательность будет расти. Но если у нас будут расти налоги, становятся такие же, как в Российской Федерации, а таможенные пошлины и все остальное, то кто будет вкладывать в экономику Южной Осетии, если, например, удобнее будет этот же бизнес открывать в России?
Когда в парламенте шло обсуждение, говорит Давид Санакоев, на заседании комитета, потом в президиуме, было принято решение, что программу вынесут на голосование, но без обозначения конкретных фирм, которые без конкурса оказались заявленными, и убираются оттуда пункты об унификации налогового и таможенного законодательства. Программа СР до сих пор находится в стенах парламента, продолжил собеседник «Эхо Кавказа», и с внесенными корректировками должна быть направлена на утверждение президента. Опубликованный в СМИ вариант уже будет считаться окончательным. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Политзаключенными назвала шестерых задержанных в минувшие выходные членов абхазской оппозиции наш сухумский блогер Изида Чайния. По ее словам, главной целью этой атаки со стороны президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания является запугивание рядовых членов оппозиции.
Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Эта фраза из советского фильма «Тот самый Мюнхгаузен» как нельзя лучше иллюстрирует начало Нового года в Абхазии. 8 января, в канун второй годовщины государственного переворота, совершенного в 2019 году под предводительством действующего президента Аслана Бжания, в нашей стране прошли аресты участников митинга 21 декабря 2021 года. Было задержано 6 политических противников действующего президента. Сам глава государства, демонстрируя свою непричастность и дистанцируясь от процесса, отбыл в Москву на обследование. Надо сказать, что в Абхазии участников митингов задерживают впервые в новейшей истории, несмотря на то, что митингами в нашей стране никого не удивишь. Публичным протестом абхазы даже в самые сложные времена выражали недовольство властью, добивались снятия виновности, создания национального телевидения, возвращения абхазского языка в школы и так далее. Об этом, как о показателе традиционной демократии, говорили в своих научных и околонаучных статьях и докладах ученые, журналисты и общественные деятели. Поствоенный период митинги стали способом смещения руководства республики. Ныне действующий президент Аслан Бжания пришел к власти в результате государственного переворота. И, видимо, очень боится, что уходить он будет таким же традиционным путем. Поэтому, чтобы удержаться у власти, вот уже 2 года единственное, что он делает, уничтожает инакомыслие. Способы разные, угрозы, избиение оппонентов, полная информационная закрытость, уголовные дела, демонстрация силы. То спецназ с собаками высаживается в больнице, чтобы арестовать 2 врачей, то проводится антитеррористическая операция по захвату 3 айсиков, конечно, принадлежащих оппонентам Бжания. В то же время сторонники власти безнаказанно совершают преступления, избивают пожилых людей, стреляют в сотрудников милиции или в официантов в ресторанах. Ценность этой категории преступников для Бжания высока. Завтра они будут насмерть стоять на подступах к комплексу правительственных зданий и избивать дубинками митингующих, чтобы их президент мог продавать лучшие земли, национальные ресурсы и вести себя как барин, получивший в наследство всю страну. Но вернемся к задержанным. Форма задержания была весьма необычной для Абхазии. Никаких повесток. Аресты проводились по пути следования людей, вытаскивали из автомобилей и такси. Всех задержанных обвиняют в попытке государственного переворота. Говорят, что в прокурорском списке около 50 неблагонадежных. Сомневаюсь, что задержать удастся всех, но показательная порка рядовых имеет значение. Потому как цель президента, и я не сомневаюсь, что решение принимал Бжания, не обезглавить оппозицию, как это делается в миллионных странах, а лишить ее массовости, запугав народ репрессиями и продемонстрировав неспособность лидеров оппозиции защитить своих единомышленников. Власти в некотором смысле повезло. Нынешняя оппозиция представлена другим поколением и не в состоянии тягаться с наследниками Ленина и Сталина, которые воспитывались трудились на их трудах и учились подавлять инакомыслие долгие 70 лет. Но есть еще один вопрос, почему аресты начались не с лидеров оппозиции, а с рядовых ее членов. Бжания пытается вывести себя как организатора государственного переворота 19 года из-под обстрела. Вот мы, мол, проводим аресты только тех, кто дрался, шатал автобусы и разбивал стекла. Из чего следует, что он готов положить на плаху торжества закона своих сторонников, которые штурмовали здание администрации президента в 19 году. Били стекла, сносили двери, грабили кабинеты, издевались над журналистами и так далее. Тем более, что многих из тех, кто шел на баррикады во имя того, чтобы Бжания стал президентом, уже не жалко, так как после 2 лет правления они уже не числятся в его сторонниках. К сожалению, решить вопрос отстранения президента, нарушающего конституцию, законы страны и принятые нормы от должности, можно только одним путем – свержением. Это не призыв, это единственный выход, который оставляет тому самому народу, который по конституции является носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Абхазия, наше законодательство. Дело в том, что в этом чудесном наборе нормативных документов не прописана процедура правового смещения президента. Если к власти удастся прорваться властолюбивому и корыстолюбивому уроду, он сможет ни на волос, не выходя за рамки очерченных полномочий, сколь угодно злоупотреблять властью, эксплуатируя и грабя народ. Никакой законной управы на него при этом не найдется. Писал в 1999 году правозащитник и общественный деятель Зураб Аджба. Его часто цитируют будущие президенты, которые, взгромоздившись в кресло, напрочь забывают о необходимости лишить себя царственных полномочий. То есть само законодательство диктует бунт. К тому же глава государства все время своего нахождения во власти активно провоцирует оппозицию на силовые действия. Демонстрирует высочайшую степень недоговороспособности. Это вообще фишка Бжания. Его нахождение в оппозиции отмечено постоянными отказами от диалога. Он игнорирует предложения по стабилизации экономической и общественной ситуации, выходу из энергетического кризиса. Отказывается от своих обещаний по сокращению численности чиновничьего аппарата, реформирования системы власти и управления, перехода на смешанную систему выборов и так далее. И есть в этом своя логика. Силовое свержение власти предполагает ответственность, а следовательно, есть возможность устранить оппонентов раз и навсегда, чтобы они не мешали его планам по распродаже национального достояния. Ближайший барьер, который надо взять исполнительной власти – парламентский выбор. Значит, до 12 марта надо зачистить пространство от оппозиции, чтобы победоносно захватить парламент и превратить его из хоть и условно, но независимой ветви власти в одно из ответвлений президентской администрации. Для решения этой задачи используются как внутренние резервы, обещания помощи Ткварчалу от Новоафонской пещеры Рицинского заповедника, так и внешние силы, у которых давние коммерческие интересы в Абхазии. Вот и засыпают абхазских избирателей, не получающих даже нищенскую пенсию, мешками муки, поступающими в дар от Краснодарского края. Да, не сыр, но народ счастлив, говорят, мука хорошего качества. Хозяйки демонстрируют пышность хлебобулочных изделий, которые в ежедневном режиме теперь пекутся в Восточной Абхазии. И большинство из них все равно, что в Абхазии уже 6 политзаключенных. И завтра национальные интересы страны и права людей отстаивать будет некому. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Другим темам. Ситуация вокруг мусорного полигона в Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия становится все более острой. Полигон переполнен, а новый в Гулерипшском районе пока еще не готов принимать мусор. Среди вариантов решить проблему, как рассказал нашему корреспонденту Анаид Гагарян, глава районной администрации Константин Пилия, есть и вариант перевозки мусора через Ингури.
Константин Эдуардович, известно, что после протестной акции жителей Сухумского микрорайона «Маяк», которые требовали закрытия местной свалки, бытовые отходы из Сухума стали свозить в село Шашикуара в Гальском районе. Были планы по перевозке мусора и в другие районы, но там выступили против. Можете объяснить, по какому принципу был выбран именно Гальский район? В социальных сетях многие гальцы называли это решение дискриминацией.
Да, совершенно Наверное, все было именно так. На тот момент жители выходили на акцию маяка. Я тоже, будучи в тот момент председателем собрания, часто приезжал. Глава администрации тогда у нас был Акуров Федорович Харазия. И он с жителями встречался. Даже одну ночь он там провел вместе с ними. Так произошло. Была ситуация практически тупиковая. Ну, наверное, на закрытом совещании в правительстве, как я понимаю, наверное, одна эта проблема откликнулся бывший глава администрации Кальского района, который сказал, что готов принять этот мусор. Это, по-моему, была его инициатива, что он готов принять этот мусор. Наверное, в тот момент и полигон там позволял. На сегодняшней ситуации в селе критическая. Жители села Шашипари не раз приходили в администрацию, письмами обращаются. И у нас ситуация с каждым днем все хуже и хуже. За весь этот год у меня было несколько встреч с главой администрации Сухома. И что сделали сухомцы? Они наладили небольшую сортировку, отбирают картон, отбирают строительный мусор, отбирают металл, биомусор получился, и немного в объеме уменьшилось. Это 20-25 тысяч кубов в месяц. Это огромный объем даже для нас. И у нас ситуация критическая. Если мы в ближайшее время что-то там не решим и не переведем хотя бы на старое место котлована, и сухомцы нам помогут эскаватором, то как-то мы вот так еще при немного продержимся.
В 2020 году говорили, что полигон Гальского района будет заполнен к концу года, а с 2021 года он не сможет принимать бытовые отходы. Вообще, что происходит сейчас? Есть ли информация о том, когда закроется Гальский мусорный полигон, когда откроется новый полигон в Гулерипском районе?
Действительно, ситуация очень серьезная. Мы ездили на свалку, смотрели эти места. Но я говорю, как только вот наладилось небольшое производство, объем мусора уменьшился, и мы стали немного помещаться. Все равно это находится свалка в местах, не приспособленных для свалки, там сельхозземли, и все это уходит в грунты. Я часто об этом говорю на встречах и в правительстве, на встречах с некими организациями, которые обещают помочь, но пока помощи нету. Что касается строительства новой свалки, мне известно, что она проводится, работы это в селе Кацикит Гулерипского района, авансированные там уже выплачены, и заказчиком является управление капитального строительства. Субподрядчиком фирма ОРС, руководитель Харебов. У них 36 гектаров земли выделено правительство было, и вот должны в 2022 году уже свалка должна приступить к работе. Гулерипская. Вот этот год нам надо что-то как-то сейчас извернуться, чтобы выдержать эту нагрузку. Я слышу, что люди хотят население, гальцы, перекроем дорогу, невозможно жить. Куда девать этот мусор? Я прошу людей понять, продержаться, и сухомцы с тем, что начали небольшую сортировку. В общем, объем как такого мусора уменьшился, но все равно это большой поток. На сегодняшний день праздники пройдут. Первое, чем мы займемся свалкой. Мы вынуждены углубить этот котлован, чтобы как-то помещать. Есть некие гальские наши предприниматели, тот мусор, который скопился за все эти годы, готовы забирать его, пакетировать и забирать через Ингур. Хорошая тема, мне она очень импонирует, если это получится, но если не помешают наши некие псевдополитики, которые говорят, что там надо перекопать ров через реку Ингур, закрыть его забором, вот если они не помешают, пока эти предложения рассматриваем, выслушиваем предпринимателей, но решения никакого не принято, не знаю, будет принято или не будет, пока не могу сказать, пока выслушиваем вот это предложение. Тот мусор, который скопился, с ним тоже надо будет решать. Помимо того, что будет принимать Гулерипщину, мусор-то скопился, вы представляете, за это время какой объем там будет зарыт в землю. От этого тоже надо будет потихонечку избавляться. Но вот эти предложения мы пока выслушиваем.
После того, как заработает в Гулерипском районе полигон, Гальский полигон закроется? Вы сказали, что есть, да, такое предложение, но все-таки что будет делать с отходами после закрытия Гальского полигона? И весь ли мусор из района будут вывозить в Гулерипский район?
Мы этот мусор не зарываем. Когда был в Сухуме полигон, то там, как вы помните, эскаваторы вырывали котлован, мусор туда сбрасывался, а потом его закапывали. То в Гальском районе мы не закапываем. Он лежит открытым способом, чтобы была возможность потом его тоже перевести на Гулерипский полигон. Мы не закрываем его, мы его не консервируем, чтобы в дальнейшем можно было его доставать и опять перевозить. Да, двойная работа, да, но все равно от мусора в Гальском надо будет избавляться. Он там находиться не может. Это критическая ситуация, она будет усложняться, это будет уходить все с грунтовыми водами в почву, и в ближайшем вокруг сельхозной земли мы просто их испортим, мы в большом количестве. Потому мы мусор не зарываем, он у нас открытым способом
бежит.
Что надо делать с этим гальским полигоном? Мусор так и останется лежать?
Нет. Мы как только запустится гурьевский полигон, мы должны будем этот мусор тоже, который скопился, тоже туда его перевезти. Или, если получится что-то сделать с тем предложением, которое предлагают предприниматели, пакетировать и вывезти через Ингур, или это предложение будет использовано. Пока я не могу вам сказать. Точно одно, что мусор оттуда, эти годы скопившиеся, надо будет вывозить.
Но насколько это предложение?
Я впервые его озвучиваю, но коммерческое предложение мы выслушаем, потому что там некие условия есть и с нашей стороны, и затратная часть. Если бы мусор был бы у нас качественный, наполнен цветными металлами или что-то еще. Как я вам сказал, Сухум начал переработку, и стал поступает биомусор. Кому он нужен и за что с ним использовать? Может, пойдет на сжигание для работы с другим объемом мусора? Пока не могу вам сказать. Но пока предложение мы выслушаем. А вариант – это вывозить через Ингур, отдавая нашим предпринимателям. А вариант Б – весь мусор, скопившийся, вывести на Гурьевский павильон, когда он будет запущен, и там его переработать.
Рассказывал Константин Пиля, глава администрации Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала Анаид Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.